Глава 16. «Я буду отсутствовать, — сказал он Францу, — примерно месяц, а может и больше. Словом, столько, сколько вы здесь можете без меня обойтись. О чем речь, Дик? Разве не таковы были первоначальные условия нашего сотрудничества? Ты ведь сам потом захотел остаться. Ну, а раз вы с Николь, как я вижу, наконец решили, в том-то и дело, что Николь останется здесь, я отправляюсь в путь один. Последние события окончательно выбили меня из колеи. Если в течение суток мне удается на пару часов забыться сном, я считаю, что это величайшее благо. Вроде чудес Цвингли. Выходит, ты решил дать себе возможность переключиться? Скорее отключиться. Послушай, я улетаю в Берлин на международный съезд психиатров. Ты ведь сможешь без меня продержаться, верно? И еще. Я хотел бы поручить твоим заботам Николь. Вот уже более 3 месяцев ее состояние остается вполне стабильным, а с сиделкой они теперь буквально не разлей вода. Боже мой, Франц, выходит, что во всем мире ты единственный человек, с которым я могу об этом говорить. В ответ Франц неопределенно хмыкнул. «Как знать, — думал, казалось, он, — быть может, настанет однажды день, когда и мне надоест постоянно чем-то жертвовать ради интересов партнера. Спустя неделю, приехав на своем недавно отремонтированном автомобиле в Цюрих, Дик сразу же отправился в аэропорт. Через несколько часов гигантский лайнер уже мчал его к Мюнхену. Лишь оказавшись в небе, он понял, как смертельно устал. Овладевшее им в самом начале полета оцепенение мало-помалу сменилось медленно разливающимся по телу спокойствием. Пусть же ревут, вознося его ввысь моторы, пусть пилот ломает голову над тем, куда поворачивать штурвал, и пусть все уповающие на него пациенты впервые за много месяцев наберутся терпения и подождут, пока доктор Дайвер отдохнет. Ибо сидеть с умным видом на заседаниях этого идиотского конгресса он не намерен. Он и так прекрасно знал, что там будет. Сначала старик Форель и Блеер знакомят собравшихся со своими новыми творениями, которые он с таким же успехом может прочесть лежа на диване в отеле. Затем какой-нибудь самоучка-американец, выйдя на трибуну, поведает присутствующим о своем якобы успешном опыте лечения раннего слабоумия. Именно благодаря критическому анализу традиционного учения о раннем слабоумии на более поздних этапах развития европейской психиатрии сформировалось современное научное представление о шизофрении. Раннее преждевременное слабоумие путем удаления зубов и прижигания миндалин. И все, решительно все, пряча улыбки, будут стоя ему аплодировать. Лишь потому, что нет на свете страны богаче и могущественнее Соединенных Штатов. Не приминут явиться и другие его соотечественники, прежде всего, рыжеволосый Шварц с ликом святого и неистощимым терпением, вот уже много лет употребляемым им, преимущественно на то, чтобы вновь и вновь колесить из старого света в новый и обратно. Ну, а уж вслед за ним потянутся стаи частных аналитиков, алчных, с бандитскими рожами, прибывшими на это разношерстное сборище, лишь за тем, чтобы набить себе цену в глазах клиентов и таким образом добиться сомнительной чести быть допущенными к тому корыту, которое представляет собой судебно-психиатрическая экспертиза. Нахватавшись новомодных словечек и творений, по возвращении домой сии творцы по психиатрии будут лишь еще более бесстыдно, чем прежде, мешать дар Божий с яичницей и пускать пыль в глаза своим толстосумым пациентам. Составить им компанию явится свора циников-итальянцев, а из Вены непременно пожалует какой-нибудь бывший ученик Фрейда. Пожалуй, единственный, кого стоит послушать, это великий Юнг. Этому неизменно спокойному и полному энтузиазма человеку, кажется, подвластно все. От таинственных дебрей антропологии до подростковых неврозов. Поначалу тон на конгрессе станут задавать американцы. Затем, когда, по их милости, высокочтимое собрание окончательно превратится в форменное подобие ротари-клуба, делегаты из европейских стран вспомнят, наконец, что они ничем не хуже и, объединившись, некоторое время будут играть первую скрипку. Ближе к закрытию, однако, американцам это надоест, и они выложат свой последний главный козырь. Будет объявлено о колоссальных дарах и пожертвованиях, а также об открытии целого ряда сверхсовременных клиник и центров подготовки персонала, после чего ошеломленные невиданным размахом всех этих начинаний европейцы сникнут и, понурив головы, в расстроенных чувствах разъедутся по домам. Но только он, к счастью, всего этого не увидит. Тем временем самолет огибал Форальбельские Альпы, и Дик с восторгом созерцал простирающуюся внизу сельскую идиллию. В поле его зрения постоянно попадали не менее 4 деревень, и в центре каждой из них была церковь. Каким же безмятежным может казаться этот мир, если смотреть на него с головокружительной высоты, точь-точь, как в детстве, когда, заставляя своих крошечных деревянных человечков понарошку переживать всевозможные житейские драмы, он был еще слишком мал, чтобы принимать разыгрываемые им сюжеты близко к сердцу. Должно быть, именно так смотрели когда-то на жизнь вершителей человеческих судеб, снискавшие славу в веках самодержцы и полководцы. Впрочем, то же самое можно сказать и об обычных, но в силу тех или иных причин, отошедших от дел людях. Как бы то ни было, чувство это помогало ему отвлечься от обременявших его забот. И он от души наслаждался бегущим внизу пейзажем. Некий, сидевший в противоположном ряду выходец из туманного Альбиона, вдруг вздумал затеять с ним беседу. Надо сказать, в последнее время Дик стал чувствовать к англичанам неприязнь. Сама Англия напоминала ему едва проспавшегося после мерзкой оргии богача, который, по отдельности вымаливая прощение у каждого из своих домочадцев, надеется таким образом вернуть себе самоуважение и вновь захватить принадлежавшую ему прежде власть. Перед полетом Дик запасся целой пачкой журналов. Он купил «Столетие», «Кинематограф», «Иллюстрация», «Летучие страницы». Словом, все то, что можно было достать в теснившемся неподалеку от аэродрома киосках. Однако, оказавшись на борту самолета, он тут же понял, что чтение не даст ему и сотой доли тех эмоций, которые воскресило в его измученной душе незамысловатая деревенская панорама. Воображение манило его вниз, туда, где, пройдя по сельским улицам и обменявшись рукопожатиями с добрым десятком встречных крестьян, он мог бы войти в полную торжественного шороха на крахмаленных воскресных рубах церковь и точь-в-точь, как в далекой, проведенной в родном Буффало юности, затаив дыхание, слушать речи пришедших с загадочного востока волхвов и, испустив дух на кресте, быть погребенным в праздничном отцовском храме. А затем, увидев перед собой деревянную тарелку для сбора пожертвований и зная, что та самая сидящая позади него девчонка, как обычно, не сводит с него глаз, спрятать обратно в карман заранее приготовленную пятипенсовую монету и вынуть другую, десятипенсовую. Тем временем его собеседник-англичанин перестал, наконец, нести ерунду и попросил у него почитать журнал. С радостью отдав ему их все, Дик погрузился в исполнение давно позабытой им сладости мечты обо всех тех романтических приключений, которые, как ему хотелось верить, ожидали его по окончании полета. Завернувшись в уютный пиджак из мягкой и ворсистой австралийской шерсти, он, словно волк в овечьей шкуре, предвкушал уготованные ему соблазны. Неподвластное времени Средиземноморья, где, сидя под сенью оливковых деревьев, он будет вдыхать ни с чем не сравнимый аромат воскресшей после дождя земли и юную крестьяночку из-под савоны с ярко-розовым, будто в потрепанном прошлого века раскрашенном требнике лицом. Он схватит ее за руку и уговорит бежать за границу. И там, соблазнив, бросит, ибо теперь его манит Греция. Ее плывущие в дымке острова, темные воды незнакомых портов, луна, как в тех модных песенках, что звучат во всех отелях и ресторанах, и уже другая, некогда оставленная им и с тех пор одиноко бродящая по пустынному берегу дева, в потаенных, никому неведомых глубинах своей души доктор-дайвер по-прежнему трепетно берег все то, что досталось ему в наследство от беззаботного мальчишки Дика. Оставалось лишь удивляться, как весь этот грошовый хлам столько лет мог пролежать в непосредственной близости к порой колеблющемуся и заставляющему его страдать, но все же неугасимому и свято хранимому им пламени научной мысли.